Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Еще раз добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы, вместе с духовно опытными пасторами и просто интересными христианскими авторами, продолжаем размышлять о феномене встречи человека и Бога. И в предыдущей части программы мы начали говорить о такой чувствительной теме, как скорбь, о том, что точкой встречи человека и Бога нередко становится переживание страдания. Английский писатель и апологет Клайв Стейплз Льюис написал на эту тему целую книгу под названием «Боль». Характерно, что завершается эта книга главой под названием «Рай». Льюис будто послушал, как в предыдущей части программы архимандрит Андрей Кананас завершил разговор о страдании напоминанием о том, что после распятия приходит воскресение. Льюис будто подхватывает эту мысль и продолжает. Послушаем аудиоверсию книги Клайва Льюиса «Боль», фрагмент главы «Рай».
«Думаю, — говорит апостол Павел, — что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с тою славою, которая откроется в нас». Послание к Римлянам, глава 8, стих 18. Если это так, то книга о страдании, в которой ничего не говорится о рае, упускает почти целиком один из аспектов своего предмета. Писание и предание неизменно противопоставляют земным страданиям радости рая. И ни одно решение проблемы боли, упускающее этот аспект, не может быть сочтено христианским. В наши дни мы стесняемся даже упоминания о рае. Мы боимся насмешек над небесными кущами и упрека в том, что мы пытаемся бежать от нашего долга, создавать счастливый мир здесь и теперь, в мечты о потустороннем счастливом мире. Но небесные кущи либо существуют, либо нет. Если нет, то христианство лживо, ибо это учение вплетено во всю его ткань. Если да, тогда эта истина, подобно любой другой, достойна рассмотрения. Опять-таки у нас возникают опасения, что рай – это своего рода подкуп, и, поставив его своей целью, мы уже не можем быть беспристрастными. Но это не так. Рай не предлагает ничего такого, чего может желать падкая на подкуп душа. Вполне можно сказать, что лишь чистые сердцем увидят Бога, ибо лишь чистые сердцем хотят этого. Существуют вознаграждения, не замутняющие побуждений. Любовь мужчины к женщине непродажна потому только, что он хочет на ней жениться. И его любовь к поэзии непродажна потому, что он хочет ее читать, равно как его любовь к физическим упражнениям не страдает недостатком беспристрастности только потому, что он хочет бегать, прыгать и ходить. Любовь по определению стремится наслаждаться своим предметом. Вам может показаться, что существует еще одна причина, по которой мы храним молчание относительно рая, а именно, что на самом деле мы к нему не стремимся. Но это, по-видимому, иллюзия. То, что я намерен сейчас сказать, представляет собой всего лишь мое собственное мнение, не подкрепленное никаким авторитетом, и предлагаемое мной на суд христиан получше и специалистов по учению. Бывают времена, когда я думаю, что мы не стремимся к раю, но чаще я ловлю себя на мысли о том, желали ли мы когда-либо вообще в глубине наших сердец чего-либо иного. Возможно, вы замечали, что книги, которые вы по-настоящему любите, связаны между собой тайной нитью. Вам очень хорошо известно, что это за общее качество, которое заставляет вас любить их, хотя вы не можете облечь его в слова. Но большинство ваших друзей вовсе его не видят, и они часто удивляются, отчего это, любя одно, вы также любите и другое. Опять-таки, вы стоите перед каким-то пейзажем, который, кажется, воплотил в себе все, чего вы всю жизнь искали. Но затем вы поворачиваетесь к стоящему рядом другу, который, казалось бы, видит то же, что и вы. Но при первых же словах между вами разверзается пропасть, и вы понимаете, что для него этот пейзаж имеет совершенно иное значение, что он стремится к чуждой вам цели, и его совершенно не трогает невыразимое впечатление, только что вас преобразившее. Даже в ваших любимых досугах разве не присутствует в них всегда некое тайное влечение, о котором другие странным образом не имеют понятия? Нечто такое, с чем нельзя отождествиться, но что всегда находится на грани проявления. Какой-нибудь запах свежеостроганного дерева в мастерской или бульканье воды у борта лодки. Разве не всякая дружба на всю жизнь рождается в тот момент, когда вы, наконец, встречаете другого человека с некоторым намеком, хотя даже в лучшем случае слабым и неверным, на то самое нечто, с желанием которого вы родились, и что, скрытое под налетом многих желаний и во все мгновения безмолвия в промежутках между более громкими страстями, день и ночь, год за годом, с детства до старости, вы разыскивали, выслеживали, к чему вы прислушивались. Но вы никогда этим не обладали. Все то, что когда-либо безраздельно владело вашей душой, было лишь намеком на это, манящим проблеском, никогда не исполненным обещанием, эхом, замершим вдали, едва докатившись до слуха. Но если оно и впрямь явится вам, если когда-нибудь возникнет эхо, которое не замрет, но раскатится полным звуком, вы его узнаете. Без малейшей тени сомнения вы скажете: «Вот, наконец-то, и то, для чего я был создан». Мы не можем рассказывать об этом друг другу. Это тайное клеймо каждой души, невыразимая и неутолимая жажда. То, чего мы желали, прежде чем встретили своих жен, нашли друзей и избрали работу, и чего мы будем по-прежнему желать на смертном одре, когда наше сознание более не сможет распознать ни жены, ни друга, ни работы. Пока мы существуем, существует и это стремление. Теряя его, мы теряем все. Я, конечно, не пытаюсь утверждать, что это бессмертное стремление, которое мы получаем от Творца, поскольку мы люди, следует принимать за дары Святого Духа тем, кто во Христе. Мы не должны мнить себя святыми только потому, что мы люди. Это клеймо каждой души может быть результатом наследственности или окружающей среды, но это означает лишь, что наследственность и окружающая среда входят в число орудий, с помощью которых Бог творит душу. Меня интересует не как, а почему Он создает каждую душу неповторимой. Если все эти различия ничего для Него не значат, то мне непонятно, почему Он создал более одной души. Будьте уверены, что все закоулки вашей индивидуальности не представляют для Него тайны, и когда-нибудь они перестанут быть тайной для вас. Форма, в которой отливается ключ, покажется вам странной, если вы никогда не видели ключа. Да и сам ключ покажется странным, если вы не видели замка. Ваша душа имеет странную форму, потому что это выемка, которая должна подойти к конкретному выступу в бесконечных контурах божественной субстанции. Или ключ, отпирающий одну из дверей в доме со множеством покоев. Ибо спасено будет не абстрактное человечество, но вы отдельный читатель, Джон Стабс или Дженнет Смит. Блаженное и счастливое создание. Это ваши глаза узрят его, а не чьи-либо другие. Всему, что вы собой представляете, за вычетом грехов, уготовано исключительное удовлетворение, если только вы позволите Богу повести вас по Его доброму пути. Брокинское привидение казалось каждому его любовью первой, потому что оно было обманом. Но в Боге каждая душа будет видеть свою первую любовь, потому что Он и есть эта первая любовь. Ваше место в раю покажется созданным для вас и только для вас, потому что вы были созданы для Него. Созданы для Него стежок за стежком, как делается по руке перчатка.
Это была аудиоверсия книги Клайва Льюиса «Боль». фрагмент главы под названием «Рай». А вот материал совсем другого рода, но органично продолжающий нашу тему. В программе уже прозвучала мысль, что тема скорби — это то, где совершенно разным людям просто друг друга понять, потому что скорби переживают все. И, наверное, сопереживать другому в ситуации, в которой ты и сам оказывался, это первый шаг к тому, чтобы этого другого полюбить. А значит, тема страдания и сострадания тесно связана с темой любви. Как в обычной жизни, так и в церкви. А может быть, по-другому. Связаны они в церкви, то есть Христом, и потому связаны они в нашей обычной жизни. Приведу цитату. «Голгофой создана церковь. Это цена ее создания, и только этой ценой мы можем входить в нее». Это слова Сергея Фуделя, богослова и духовного писателя XX века. Давайте послушаем фрагмент аудиоверсии его книги «У стен церкви».
Святость в христианстве — это и есть любовь, а не любовь, не святость. Природа любви непостижима, как природа божественная. Но одно мы знаем, что если есть гордость, то значит нет любви, что любовь есть смиренное забвение о себе, что она есть отдача себя для других, для Бога и детей Божьих. Грех же наоборот. Есть память о себе и забвение других, самоутверждение и самоугождение, грубо физическое или тонко душевное. Поэтому все грехи есть большой или малый отказ от любви, большая или малая гордость. Попечение о плоти, говорит апостол, не превращайте в похоти, не самоуслаждайтесь. Не побеждайтесь своей самостью. Но не то же ли самое только в душе совершается в общении с людьми, когда вместо отдачи себя им, хоть в самом малом забвении о себе и в самой малой заботе и тревоге за них, я занят опять же собой и внутренне себя перед ними утверждаю и, разговаривая с ними, посматриваю на себя в зеркало. А когда я стою на молитве, то не бывает ли так, что вместо Бога я молюсь на самого себя, любуясь собой или пребывая в тщеславии? Во всем этом и во множестве другого, когда я осуждаю, обижаюсь, раздражаюсь, ненавижу, присваиваю, жадничаю, я в основе всегда делаю одно и то же. Утверждаю себя, свою грешную самость, свое «я» вместо «не я», вместо Бога и людей, вместо любви. И наоборот, перечислив многие совершенства, к которым мы призываемся, а в их лице все остальные совершенства, апостол заключает: «Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства, ибо в ней совокупно существует весь путь к Богу. Она низлагает гордость, отметает самость и самоугождение плоти и духа. Вот почему существует мрак не только разврата, но и ложной добродетели, не только безделья, но и подвига. Или, как говорили святые отцы, лучше поражение со смирением, чем добродетель с гордостью. Вот почему истинная святость и любовь есть одно и то же. Блаженный Августин так говорил: «Всякая добродетель есть любовь». Для того, чтобы понять это опытно, некоторым нужно прожить десятки лет, слушая слова отцов, учителей светлейшего подвига. Это корень аскетики, которая и есть борьба за любовь в себе и в мире. Епископ Феофан Затворник, говоря о непрестанной молитве, учил: «Существо дела есть приобресть навык стоять умом в сердце. Надо ум из головы свесть в сердце и там его усадить, сочетать ум с сердцем. Иначе говоря, все дело в том, чтобы сочетать ум с любовью, чтобы приобрести навык стоять умом в любви. Вот в какую глубину ведут нас отцы, в какое тепло. А мы-то бедны, только начнем молиться, как уже стоим умом в тщеславии. То есть все на том же месте, самих себе. Макарий Великий говорил, должны иметь ум, пригвожденный к любви Христовой. У святых отцов очень много сказано о том, что спасение человека от греха, или, иначе говоря, его возведение к Богу, идет через ближних, через людей, и через них же идет к нему его духовная смерть. Мы можем на людей злобиться, перед ними гордиться, на них дышать похотью. В этом трояком зле мы умираем, и мы можем любить человека, смиряться перед ним и взирать на него чистым оком. И когда это в нас совершается, мы вдруг познаем, что ведь каждый человек — это нерукотворный образ, за которым сам Христос. Практика христианской жизни поэтому и сводится к тому, чтобы между мной и каждым человеком всегда стоял Христос. Надо видеть людей только через Христа. Вот почему надо писать о любви и нелюбви, о святости и несвятости. Здесь узел духовного бытия. Но писать о любви означает прежде всего писать о смирении, точнее говоря, о смирении любви, так как любовь не ищет своего, но забывает о своем и отдает свое смирении. Только смирение может о себе забыть. Смирение есть сама природа, отдающей себя, жертвующей собою любви. Чтобы положить основание любви, надо начать с жертвы. Так святоотечески сказал военный летчик Экзюпери. Смирение и есть жертва. Жертва Богу дух сокрушен. Сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит. Псалом 50, стих 19. В одном письме 1937 года отец Серафим Битюгов писал о смирении так. «Смирение — это непрестанная молитва, вера, надежда и любовь трепетной души, предавшей свою жизнь Господу. Смирение есть дверь, отверзающая сердце и делающая его способным к духовным ощущениям. Самое, может быть, трудное в смирении — это смиренно не требовать от других любви к себе. Наверное, можно воздыхать об этом. Господи, я замерзаю, но нельзя требовать даже внутренне. Ведь нам дана заповедь о нашей любви к людям, но заповеди о том, чтобы мы требовали любви к себе от этих людей, нам нигде не дано. Любовь и есть в том, чтобы ничего для себя не требовать. И когда это есть, тогда опускается в сердце, как солнечная птица, Божья любовь и заполняет все. Отец Валентин Свинцицкий говорил мне, «Вот мы учим о любви и смирении, а случись, что нам в автобусе наступит на ногу, мы тотчас же этого человека ненавидим». Смирение на словах — есть порождение гордости, учили отцы. Всякий, стремящийся к христианскому мышлению, без большого труда, а иногда даже с каким-то большим удовольствием скажет о себе, что он великий грешник, или на просьбу о молитве ответит по утомительному смиренно-словному стандарту «Моя молитва недостойная». Но попробуйте сказать о себе искренне «Я просто нехороший человек». Или «я нечистый человек». И вы поймете, как это трудно, может быть, даже непосильно.
Это была аудиоверсия книги богослова и духовного писателя Сергея Фуделя «У стен церкви». Автор завершает темой смирения. И она венчает весь наш разговор о феномене встречи человека с Богом. Фудель предлагает задуматься, а каково это по-настоящему смиряться? Трудно найти ответ в своем опыте. Но всегда есть опыт святых, тех, для кого смирение перед Богом было естественным, непременным условием жизни. Иначе они себя и не мыслили, хотя часто и плакали о недостатке смирения. Но потому они и святые, что могут так смотреть на себя самих. Послушаем размышления одного из самых известных русских подвижников Святой Горы Афон, преподобного Силуана Афонского. Фрагмент аудиоверсии его сборника «Писание».
Господь сказал: «Научитесь от меня, яко кроток есмь и смирен сердцем. Об этом скучает душа моя день и ночь, и молю Бога и все небо, святых, и вас всех, кто познал смирение Христово, помолитесь обо мне, чтоб сошел на меня дух Христова смирения, которого слезно желает душа моя. Я не могу его не желать, ибо душа моя познала его Духом Святым, но я потерял этот дар, и потому скучает душа моя до слез. Владыко многомилостивый, даруй нам Духа Смиренного, чтобы души наши обрели покой в Тебе. Пресвятая Матерь Господа, и спроси, милостивая, нам смиренного Духа. Все святые, вы живете на небесах и видите славу Господню, и радуется Дух ваш. Молитесь, чтобы и нам быть с вами. Влечется и моя душа видеть Господа и скучает по Нему во смирении, как недостойное сего блага. Господи милостивый, Духом Святым научи нас смирению Твоему. Гордость не дает душе вступить на путь веры. Неверующему я даю такой совет. Пусть он скажет: Господи, если Ты есть, то просвети меня, и я послужу Тебе всем сердцем и душою. И за такую смиренную мысль и готовность послужить Богу Господь непременно просветит. Но не надо говорить: если Ты есть, то накажи меня, потому что если придет наказание, ты, быть может, не найдешь силы благодарить Бога и принести покаяние. И когда Господь просветит тебя, тогда душа твоя почувствует Господа, почувствует, что Господь простил ее и любит ее. И это ты из опыта познаешь, и благодать Святого Духа будет свидетельствовать в душе твоей спасении. И захочешь тогда кричать на весь мир, как много нас любит Господь. Апостол Павел, пока не знал Господа, гнал его, но когда познал, то обтек всю вселенную, проповедуя Христа. Если Господь не даст Духом Святым познать, как много Он нас любит, то и не может человек знать, потому что невозможно земному уму от науки разуметь, какую любовь имеет Господь к людям. Но чтобы спастись, надо смириться, потому что гордого, если и силою посадить в рай, он и там не найдет покоя и будет недоволен, и скажет: почему я не на первом месте? А смиренная душа исполнена любви и не ищет первенства, но всем желает добра и всем бывает довольна.
Это была аудиоверсия сборника «Писания» преподобного Силуана Афонского. На этом мы заканчиваем наш сегодняшний разговор. Напомню, в студии был Константин Мацан, аудиозаписи, фрагменты которых звучали сегодня в программе, можно целиком найти на портале предание.ру. До свидания, слушайте глубокие книги и размышляйте сами.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».